Прежде всего хотелось бы сказать о том, что духовные законы, они тождественны законам физическим. И сегодня, вот занимаясь зарядкой с утра, как-то особенно вот в голову пришла эта идея, что у многих проблема из нас с зарядкой, потому что мы ею не занимаемся. И мы уповаем на питание, на все остальное. Хотя в чем проблема? Если человек ведет сидящий образ жизни, его не спасет ничто. Хотя здоровое питание может немножко облегчить его страдания. Потому что не выводятся шлаки элементарно. Шлаки выводятся тогда, когда в организме начинается движение. Лимфа, кровь, все движется, задерживает и выводит. Это как автомобилисты меня поймут, как машина. Масло из машины всегда надо сливать когда? Когда разогрет что? Мотор. Поэтому, если каждый день мы не разогреваемся, у нас ничего не выходит. И поэтому, когда мы начинаем потом физическими упражнениями заниматься, у нас возникает проблема, потому что эти шлаки начинают всплывать, их там много, они же не выведены. Начинают болеть икры, ноги, что-то сердце не то, там ноги начинают у кого-то пухнуть. И тут соблазн остановиться, не останавливайся. Организм припрется. Но если вы опять сядете и будете чего-то ждать, ничего не дождетесь. Точно так же и в духовной жизни. Наверное, у многих на полевой школе начинают шлакать духовные движения. Начинается вот эта зарядка сидящего духовного образа между полевыми школами. И ко мне вчера начали подходить братья и сестры, и вижу, у них проблемы начались. Они говорят, что это шлаки так задвигались, что вообще чем больше читаю, тем больше вообще вот тут все движется. Не ослабевайте. Просто организм должен к этому привыкнуть, как и ко всему, как к движению, точно так и к духовным вопросам. Не останавливайтесь в этих упражнениях. Это пройдет, если вы будете продолжать. По поводу свидетельств. Знаете, что я хочу сказать? Иногда в свидетельствах наших кажется, что Бог умер давно. Потому что я понимаю, что если Бог живой, свидетельство мое должно быть за сегодняшний день и за сегодняшний час. Потому что я вчера слушал, думаю, где-то первая, вторая глава Деяний апостолов. Мы рассказывали все, что было за 1000 километров с нами, 40 лет тому назад, 20, 50, чего-то Бог с нами сделал. Но я слушал, а что Бог сделал сегодня через первую, вторую главу Деяний апостолов? Получается, сегодня он не живой, сегодняшнего свежего свидетельства нету. В храме меняли хлеб. Знаете почему? Показывали, что хлеб должен быть какой? Свежий. Недельной давности хлеб никого не устраивал. Бог это показал. Поэтому желательно, когда будут сегодня свидетельства, свидетельствовать о том, что Бог мне сегодня сказал через откровение и через свидетельство Духа Пророка. Свежий опыт. И еще, что я вот в этих свидетельствах, для меня немножко печально. Для нас свидетельство это чудо. Это что вот произошло чудесное? Какое-то что-то вот такое произошло. В чем проблема? Это хорошо. Но чудеса нас не спасают. У апостолов было много чудес. Они даже приходили ко Христу и говорили, и бесы нам повинуются. Но в слове у них был большой тупик. И из-за этого у них были большие духовные проблемы. И сегодня мы слушали утром проповеди, что Христос стал им не чудеса являть, а являть что? Слово. Поэтому, когда в опытах я вижу много чудес, это хорошо, но это не то. Это не спасает. Хотелось бы, чтобы мы услышали слово, что оно нам сказало. Ради этого поливаем школу. И самое удивительное, что когда Христос им открыл слово, он опять для них стал невидим. Потому что они должны были с чем остаться? Со словом. Не с братом, не с сестрой. Я понимаю, что нам всем хочется пообщаться. Но когда я вижу в личное время общение друг с другом, это говорит о том, что мы еще не ценим и не любим общение со Христом. Вот это самая большая проблема. Поэтому мы такие вот суетливые, бегающие, поэтому у нас столько много шума. Поэтому у организационного комитета головная боль. Ну что мы вроде верующие люди, но суета, она идет из нас. И верующий человек должен идти по коже. Знаете, когда-то много лет тому назад я был в Армении и пошел в Ичнеджинский монастырь, там где католикос, всех армян. Там очень много монахов. Кто был в Армении, знает, у армянских монахов еще особая такая форма, у них такой шишак здесь, и вот такие развиваются крылья. Вы знаете, я поразился тому, вот эта огромная масса монахов, они ходят и их не слышат. Слышно, Христос? Этих людей не слышно. Вы знаете, вот это поражающе, вот это оно и есть вера. Вера делает человека каким-то спокойным. Человек вошел в покой Божий. Мы где-то потеряли эту практику, которую люди вот воспитывали. Я думаю, что полевая школа в какой-то мере это тоже своеобразный монастырь. Вот тот покой, который человек обретает, когда он и Бог, и больше никого. Один брат рассказывал, как кто-то попал в одно место, тоже в монастырь. Говорит, встретил монаха. Вот я, говорит, истину знаю, я бунтист. Я попытался немножко его пригрузить. Но меня поразило при этом, при чем этот человек. Он, говорит, абсолютно не потерял никакого покоя. На все вопросы, которые там провокационные, непровокационные, он отвечал с улыбкой. И вокруг него была такая атмосфера, что мне захотелось его потрогать. Вот этого человека, как бы какой? Может, он какой-то уже дух, знаете, как священники говорят. Вот чего Господь от нас хочет. Господь не хочет, чтобы люди, которые приехали для духовного общения, вот так по лестницам, по всему, целыми днями бегали, ходили за руки, мобилки носили. Бог говорит, это не то. Вот при встрече с Богом мы должны стать действительно другими. И Павел говорит, еще остается время войти куда? Какой дух. Часто мы, знаете, этот текст к субботе пытаемся привязать. Это правильно, отчасти это есть. Но Павел говорит, суббота, это не финиш этого текста. Павел пишет, через субботу вы должны куда выйти? Не в покой субботе, ни в какой покой. Боже, это особый покой. Потому что мы часто в субботу в покое твой не находимся такого. И это еще не показатель. Поэтому давайте сегодня немножко еще поразмышляем над словом. На тем словом, который мы уже начали сегодня читать. Это сердце Библии. Это золотая глава Откровения. Это кульминация Откровения. Я просто поделюсь своим опытом, свежим хлебом. Хотя вот некоторые присутствующие знают, что эту проповедь я говорил буквально неделю тому назад. Но я не думаю, что метод полевой школы, опять же сказать, что же проповедь, которая была неделю тому назад. Это опять чувствует. Я поделюсь тем опытом из этой главы, которую я увидел сегодня, считывая Священное Писание. А чтобы Священное Писание заговорило, нужно считываться просто внимательно в каждое слово. Вы знаете, тут все просто. Иногда люди говорят, надо комментарии какие-то иметь, что Библия загорела, еще чего-то, вот книжек мы накупаем много. Как брат мне вчера один сказал, я тоже вот понакупал книжек, они у меня стоят на полке, я теперь думаю, что с ним делать, с этими книжками. Ну да, и Библия есть, что через все книжки делать. Просто мы не хотим сами внимательно, у нас нет времени, нет возможности, мы не хотим сами внимательно вчитываться, и мы думаем, что какая-то книжка нам что-то расскажет. Но вот что я сегодня увидел, 4, 5, 6 глава Откровения для себя. Во-первых, Бог открывается тогда, когда я прикладываю какие-то усилия. Сегодня я в молитве слышал, Господи, дай нам помазание, дай нам знание, дай нам то, дай нам то, дай нам то. Да Бог говорит, да я даю, но нужно еще что? Взять. Вот это проблема. Сколько ни молись, дай, но если не возьмешь, ничего не получится. Поэтому в 4 главе в 1 тексте написано, «После всего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, и сказал, «Зайди сюда». Чтобы услышать Бога, нужно взойти на небо. нужно создать ту атмосферу, в которой пребывает небо. И поэтому, когда мы думаем, что в атмосфере суеты мы упали на колени или там что-то Богу буркнули, и это уже атмосфера неба, и этого достаточно, это не совсем так. Хотя Бог, может быть, ответит на нашу молитву, Он поможет, но внутри нас ничего не произойдет. И поэтому иногда и бывают верующие годами делятся своими опытами, как Бог им помогал, как Он ответил на эту молитву, но смотришь внутри из него, ничего не происходит. Потому что атмосферы неба нет. Бог сказал, зайди, и тогда ты что-то увидишь. И что Он там увидел? Сидящий. Вы знаете, вот это слово «сидящий», оно почему-то вот идет таким рефреном 4-5 главы книги Откровения. Бог хочет показать нам себя, чтобы мы отразили Его в себе. Для того, чтобы кого-то отразить, нужно его увидеть и правильно понять, какой он. И почему-то Бог говорит Иоанну, взгляни и взойди, и Бог в этот момент не летит на колеснице. Бог в этот момент не производит что-то. Он почему-то показывает, что он сидит. Вы знаете, в Библии вообще описание – это самый немаловажный вопрос, на который мы должны обратить внимание. Потому что Библия вообще ничего почти не описывает. Если Библия уже что-то начинает описывать, то это говорит о том, что здесь особый момент, на который Бог обратит и желает наше внимание. И показано главное. Смотрите, Бог не говорит, что Он всемогущий здесь, что Он всесильный, у Него много эпитетов, Он бы мог перечислить. Бог именно обращает внимание Иоанна на то, что Он сидит. Это говорит о том, что Бог находится в покое. И если мы дети Божьи, в чем мы должны находиться? Я вот за эти вечер вчера услышал некоторые разочарования. Кто-то разочаровался в Боге, кто-то уже сказал, что он меня не любит, его вообще нету, и почему он такой недобрый. Проблема не в Боге, проблема в том, что мы не умеем с ним сидеть. Вот это слово «сидящее», оно идет дальше. 24 старца тоже написано в сидевшем состоянии. Не в прыгающем, не в скачущем, не в бегущем. Они тоже сидят, они отражают сидящее. Поэтому все говорит о том, что в центре Вселенной есть тот, который не поддается суете. И благодаря этому Вселенная живет. Благодаря тому, что в центре Вселенной есть тот, который не поддается суете, самый страшный бунт во Вселенной не смог разрушить себя. Он не поддался ни на какую провокацию. Поэтому мы часто молимся, Бог, измени нас характер, измени наш характер. Тут мы молимся, молимся, молимся. Бог говорит, да я не против, но ты сидишь себе. Не только молиться. Сидеть со мной, учись у меня. Почему я сегодня начал вот эту проповедь того, что я видел в монастырях? Я не за монастырскую жизнь, но я за то, что там есть умные вещи. Люди учатся сидеть. И они обретают этот мир и покой, которого иногда не увидишь у нас, которые носители истины, и которого люди у нас увидеть не могут. Я вам приводил пример, как представители других религий говорят, да что вы с истиной приходите? Мы хотим увидеть вас, что у вас там происходит. Не видим ничего. Поэтому неинтересно нам христианство. Вот когда увидим, тогда оно станет интересно. Дальше на что? И вы знаете, в последнее время как-то в адвентизме становится немодно думать. Начинаешь думать, начинаешь сидеть, подходят братья, говорят, так, ты какой-то обиженный. У тебя какие-то смутные мысли, поделись. Что-то хмурый. Ну да, мы привыкли, знаете, особенно наши братья харизматы, пятидесятники, вообще нам это проповедуют. Зачем сидеть? Это не метод Божий, надо летать. И мы уже, где это прославление, где это все, что тут все сидят? И подходят, что ты хмурый стал, брат? Обиделся? И думаешь, ну что отвечать? Вот идет, знаете, так оно неожиданно, думаешь, что отвечать? Когда, друзья, в нашей среде думать становится не модно, просто идти и размышлять. А если мы читали сегодня Дух Пророческий, Вестница Божия пишет: наше спасение в исследовании слова, в молитве и в размышлении. Я ничего не добавлю. Не просто в чтении и не просто в молитве, а в размышлении. Это приводит в покой разум. Вот тут у нас должен быть сидящий. Все болезни решаются здесь. Вас не спасут ни таблетки, ни микстуры, ни травы, ни новые обиходы. Если у вас здесь, то не остановится. Вот этот центр нас, мы по образу и подобию Божьему, здесь и здесь постоянное беспокойство, органы не будут справляться при всех лекарствах, потому что чудо – командный пункт. Мы читаем, сидящий дает команду, он не просто сидит, глазы, молнии, громы, все работает, но работает из центра. Поэтому, когда люди приходят ко мне и говорят: помолись пастора моей болезни, я вижу с болезнью, в их болезни, но как это человеку объяснить? Я вижу болезнь здесь, беспокойство, что-то вот такое, что-то, и помолись просто о болезни. Пока вот это не придет в покой, оно не справится с вашими органами. Потому что вот это справляется со всей нашей чрезмерной системой, со всем организмом. И если тут сбои, в организме сбои гарантированные, и ничего не спасет. И почему-то в последнее время мы больше говорим о таблетках, о травах, о всем, но не говорим о том, что вот тут, вот этому органу главному нужен покой. Во Вселенной покой в центре. Поэтому сидящий говорит: все в порядке, все под контролем. Часто у нас беспокойство в голове, и поэтому у нас болеют ноги, пятки, как вчера говорили, или сегодня уши, что-то угодно. Потому что сидящий не справляется. Мы его так пригружаем, он не встает. Пригружаем переживаниями, всякими турботами, скорботами, суетой, чем угодно. Поэтому наше выздоровление начинается вот отсюда. Вот тут должен быть центр, который находится в покое. Поэтому не обижайтесь, если кто-то приехал на полевую школу, не обижайтесь на Молчанова, что он, может быть, кому-то там много времени не уделил, или, может быть, кем-то дольше не побеседовал. Я приехал не для этого сюда, и вам рекомендую. Я приехал беседовать с сидящим. И вам этого рекомендую. Это самое великое счастье. Сидеть сидящим. Такие люди, они здоровые становятся и духовно, и душевно. На что еще хотелось обратить внимание? У сидящего есть поклонение вокруг. И вопрос в том, неужели сидящий такой эгоист, что он требует, я когда еще раньше читал эти тексты, они меня немножко поражали. Я думаю, что это же сидящий, он не дает покоя четырем животным. Вы не обратили на это внимание? Вот представляете, я сяду на этой сцене, а вы начнете каждый момент бах-бах-бах-бах-бах, и не иметь покоя. Я скажу: так, покоя не иметь ни днем, ни ночью. Что бы вы сказали про такого сидящего? Я думаю, в этом была одна из причин бунта Люцифера, который на все это посмотрел, подумал, а что это вообще тут происходит? Но вопрос в том, прославление нужно не сидящему, хотя счастье ему нужно, конечно. Если вы читали книгу «Желание веков», там написано, что слава, исходящая от Бога, возвращается к нему. Да, удивительное место в виде прославления. То есть, какой-то есть написанный, непонятный для меня закон, что, кажется, слава должна вернуться. Но я так понимаю, что слава нужна мне. Прославление нужно мне. Потому что, когда я думаю о болезнях, о проблемах, когда вся моя жизнь испросит сидящему исцели, укрепи, это меня не спасает и не преобразовывает опять же вот это. Это может преобразоваться только тогда, когда мне плохо, а я слаб. И когда я на 5-й полевой школе поделился этим опытом, со мной потом делились некоторые братья и сестры, они сказали: как это работает? Они говорят: раньше мы просили Бога, исцели ногу, исцели руку, и как-то еще тоскливее становилось от этих молитв. А потом мы просто стали слазить. И вдруг как-то и ноги стали проходить, и руки, и на небо стал смотреть по-другому, и тучи рассеялись. Книга Откровения дает нам единственный рецепт. И смотреть на тьму, осветить в прославлении. Знаете, самое удивительное, что вот эти слова и вот эти картины показывают тому, который тоже сидит. Но где? На пастбище. Еще есть один сидящий, да? На каторге. И вот я думаю, если я был Иоанном, сколько бы глаз я написал, как мне плохо, как меня на матрасе положили не туда, и как комплексный обед не тот дали. Я не знаю, что ему вообще давали на каторге. Но смотрите, Бог допустил, чтобы Иоанн просто ремарку дал одним текстом, что он на пастбище, и ничего там хорошо. И больше ничего. А почему? А потому что Бог сразу его разворачивает на 180 градусов. И говорит, взгляни, увидь и славь. Наше спасение только в том, когда дьявол посылает нам согласие. Когда дьявол посылает нам желание вот войти в эту чуму, начинать плавить. Даже если когда не хочется. Дух пророческий как раз и пишет о том, что когда вам меньше всего хочется плавить, наступило время плавить. Это борьба. Это выбор. Бог за нас выбором не сделает. Бог говорит, вот ты можешь сейчас вот сидеть тут тосковать. Бог говорит, ты можешь выбрать плавить. Выбирай. Но результаты будут разные. От этого тоска, от этого тебе придет слава. Ты выбирай. Небо выбирает славе. И если мы, земная церковь, отражаем небесную, это единственный выход для нас. Славить утром, славить вечером, славить днем. Как почувствовать живого Бога? Вот иногда задают вопрос, ну как его пощупать? Я помню опыт одной сестры, духовного борца. Она говорит, как пощупать Бога? Я открываю утром глаза и говорю, здравствуй, Бог. Просто вроде бы, да? Ну, ребят, это у меня совсем другое настроение. Все вроде бы просто, если его практиковать. Еще на что хотелось обратить внимание. Книга. Это книга о спасении. Это книга план искупления. Почему? А потому что ее достоин открыть только тот, кто что сделал. Искупление. Многие задают вопрос, что там за книга? Что за книга? В этой книге вызов Богу. Бог сотворил Вселенную, во Вселенную пришел грех, и теперь вызов. Кто за это возьмет? И кто решит проблему вот эту? Кто искупит? И написано никто, кроме Агнца. А почему Агнец может открыть книгу? А потому, что он закланный. Вы знаете, вот это самая большая трагедия Вселенной. Я так понимаю, у Бога было два выбора. Или на этой Вселенной поставить крест, или же эту Вселенную спасти. Но спасти страшным путем. Стать человеком, я даже до сих пор, мою голову не вмещается, может быть, вашу вмещается, как божество поместилось в маленькой клетке. Это так, я же о чем и говорю, что так. Но мы должны хоть немножко, знаете, представить. Но это еще не самое страшное, на что Бог пошел. Самое страшное, Богу пришлось встретиться со смертью. Это еще большая тайна для меня. Потому что источник жизни и смерть – это понятие. Вот почему я понимаю, Христос кричал на кресте. Он понимал, что он встречается с тем, кто является его самым страшным антагонизмом, самым страшным врагом. Потому что смерть – это жало греха. И как божественному встретиться с смертью, мы этого никогда не переживем, потому что мы не знаем, что это такое. Да еще когда отец тебя оставил. И продолжение этого всего, что Бог навсегда решил остаться человеком. Это жертва вечная. Бог теперь не может стать кустом горящим, воином возле Иерихона, облаком, или столбом, или ангелом. Господь, все. Теперь только человек. Поэтому вчера хорошо приводили эти цитаты о благодарении желания веков. Там написано: «Отец отдал Сына человечеству навсегда». Вот когда вчитаешься в эти слова, понимаешь, что такое жертва навсегда. Поэтому здесь интересный момент подчёрка, что Агнец, он имеет кровь. Мы много говорим, вот, говорим, что Христос Бог, Христос Бог. Знаете, нас уже вот доктрины, они нас завели. Но смотрите, насколько Писание показывает, насколько слилось. Потому что когда мы говорим Христос Бог, и тут же говорим Христос человек, у меня сразу ассоциация два Христа. Не знаю, какого. Попробую разберись, где какой. Но Писание говорит, что божественное и человеческое настолько слились в нем, что разделить их все равно. Вот смотрите, у меня есть отец, у меня есть мать. И задайте такую медицинскую проблему. Разделить меня на материнское и на отцовское. Скажите, что от меня осталось? Ну, может быть, да. И то, попробуй, а где там кусочки отцовские, а где материнские? Это тут вопрос, брат, сложный. Поэтому, когда Христа начинает анатомировать, не понимая, что божественное настолько проникло в человеческое, что разделить его теперь невозможно, и вот эта тайна и эта жертва высочайшая, Бог настолько себя спаял навсегда с человеком, что его теперь от человека оторвать невозможно. И я тут поражаюсь одному, почему Бог не спаял себя с ангелами, с архангелами. Я думаю, может быть, это было и красивее, как и торжественнее. Почему он спаял себя с нами? Это тоже тайна благочестия, на которую ответа пока тяжело найти. Почему Бог именно возлюбил как нас? Ведь ангелы тоже спасшие. Но, может быть, можно было для них найти путь. Но я понимаю, у Бога выбор был такой. Кого он спасает, тем он и становится. И Христос решил стать нами. И поэтому навсегда спаял себя, если можно так физическое выражение сказать. Ну, здесь слово библейское более похожее, может, прилепился к нам. Поэтому Христос очень четко говорил, Сын Божий, Сын Человеческий, он вообще этого не разделял. Тут же он в одном иногда читаешь тексте, называет себя и Сыном Божьим, и Сыном Человеческим. Показывает, что это неразделимо. У него мать земная, а отец какой? Это уникальная личность во Вселенной. Сейчас мы рассматриваем уникальность Христа. Уникальной личности нету. Ни одной такой второй личности нету, которая рождена из человека и которая рождена непосредственно божественно. Поэтому старец подходит к Иоанну, который тоже начинает плакать, потому что Иоанн где-то подсознательно, находясь в состоянии духа, он понимает, что в этой книге все. Действительно, если эта книга открывается, Иоанн получает удостоверение, что он искуплен. Хотя он еще не знает, что в книге, но находясь в этом состоянии духа, где-то интуитивно он начинает плакать, понимая, что если эту книгу никто не откроет, конец. Если никто не откроет, у Бога один тогда выбор. Разрушить эту вселенную, уничтожить ее и что-то творить по-новому. Потому что ну как же можно жить миллионы лет во вселенной, который грех, бродит. Ну а что-то делать, проблема. И вот подходит старец и говорит, я тебе сейчас увидишь льва. И меня поражает, что Иоанну говорят, что увидишь льва, а когда он взглянул, он видит ангела. Знаете, я думал над этим и молился, говорю, Господи, что ты хочешь им сказать? И как ко мне пришла мысль, что на небе львы – это те, которые умеют за других умирать. Вы знаете, на земле это больше свойственно львицам. Когда я смотрел передачи из мира животных, то я увидел, что лев отец, он наоборот даже детей иногда убивает. Вот рождаются львята, львица приносит этих львят ему, он смотрит, если он видит больное, это ужас. Он сразу лапает его, раз и все. Здоровых он отсеивает. А вот львица готова умереть за своих детей. И иногда даже показывали, она может вцепиться даже иногда на смерть с этим выбором. Но здесь показано, что на небе есть львы, которые умеют умирать и отстаивать своих детей. Поэтому во Христе это уникальная личность. В нем спаялся человек и Бог, в нем спаялся лев и агнец. На этой земле понятия вообще несовместимы. Поместите льва и агнца в одно место. И еще, что я сегодня увидел из этой книги. Наше духовное тоже борьбу. Вот сегодня хорошо брат, Бог через брата сказал, что есть такое понятие разум очарование. Да? Очарование, а потом раз. Вы знаете, это я увидел в 6 главе книги Откровения. Начинается все с очарования. Христос начинает открывать печати, это он посылает искупление на землю. Эту книгу он же не для того взял, чтобы прочитать и закрыть. Нет. Книга о том, что он искупил, она должна дойти до земли. Но вначале все идет очаровано. Белые кони, победители. Но потом все это темнее, темнее и темнее. А почему? Потому что Слово Божье, оно разделяет. Вот тут в 4 тексте есть место, что когда появляется меч, все начинает делить. А помните, Христос сказал, не мир принесешь, что? Мы иногда думаем, что Слово Божье, вот мы расскажем о благодати, все слушающие нас заплачут, поклонятся, и все будут кричать аллилуйя. Но это наше восприятие верующих людей. Но Бог говорит, не будьте разочарованы. Бог говорит, не ходите в розовых очках. Чем больше говорите слово, тем больше происходит чего? Войны. Потому что Христос сказал, и когда придет слово, этот меч, то разделит кого сел? А те, которые по крови, Христос говорит, рядом, они разделят. Мое слово это такой меч, который... Поэтому, когда приходят сестры и братья и говорят, ой, мы так благовествовали, а никто не слушал. А меч он не для того, чтобы кто-то слушал. Есть для того, чтобы его говорить, а слушать это уже выбор человека. И мы видим, что оказывается... Поэтому, когда мы идем вот такие очарованные на проповедь Евангелия и думаем, что сейчас все двери откроются и все станет прекрасно, читайте 6 главу Откровения. Чем больше слова идет, тем все становится серее, бледнее, мрачнее. А потом уже заканчивается тем, что уже те, которые свидетельствуют, кричат, доколе, Господи, доколе, что мы тут делаем? Мы свидетельствуем, а уже все. Поэтому, дорогие братья и сестры, книга Откровения пока самая великая, что в этой войсичне мы должны смотреть на то, что все равно это в руке у Агнца и Сидящего. Кто открывает стих? Мы иногда думаем, и вот эти святые, которые под жертвенником вопияли, они думали, что все уже Бог забыл, и Бога нету. Но они показывают, что книгу-то открывает кто? И то, что они вопиют, это все под контролем. И тут написано, и ну, агнец дает этому коню гулять. Он не сам по себе гуляет. Агнец дает. Поэтому для нас, верующих, здесь великая надежда, 5-6 главе книги Откровения, что несмотря на чуму, несмотря на мрак этого мира, есть сидящий есть агнец. И все в их руке. Я вчера услышал такие реплики, вот сатана туда, сатана сюда, сатана здесь. У Булгакова есть хорошее выражение, оно мне понравилось. Я его еще читал неверующим человеком, оно мне понравилось. У Мастера и Маргариты там есть выражение. Сатана мальчик на побегушках у Бога. Он просто этого еще не понял. Что он может делать только то, что допустит кто? Бог. Поэтому Дух Пророческий нам четко говорит, не смотрите на шипы, а смотрите на кого? На садовника. И одна сестра написала письмо. И она говорит, в моей жизни шипы, 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 да сколько эти шипы. А Елена Вайс пишет, а сестра, мне сон был показан. Оказывается, садовник есть, который обрезает эти шипы, который врачует раны. Но твоя проблема в том, что ты не к садовнику идешь, было показано, вокруг всего, которого все обработано, а лезешь куда? В шипы. Оказывается, надо смотреть на садовника. Надо смотреть на Христа. Вот почему в заключение я хочу сказать, наше спасение сидеть в сидящем. Каждое утро, каждый вечер, при каждой возможности. И тогда ни один конь, даже самый страшный и бледный, не сможет поколебать ни нашу веру, ни нашу надежду. Точно так же, как Иоанн, который сидел на каторге, Бог говорит, вижу, но давай будем смотреть на небо. Так важно нам научиться смотреть на небо. В суете этого мира, в суете наших голов, когда нас куда-то несет, ведет, встает, как важно остаться в покое, который может подарить только сидящий, и только в котором спасение для нашей души. Аминь.